православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза, и вас рады приветствовать автор и ведущий информационно-просветительской программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Михаил Спежов. На этой неделе православные отметили день обретения мощей святителя Луки Крымского, выдающегося исповедника веры Христовой и врача-хирурга. Престольный праздник встретили прихожане храма при онкодиспансере, а в Покровском архиерейском соборе сейчас находится частица мощей великого угодника Божия. Один из главных богословских трудов святителя Луки – монография «Дух, душа, тело». И именно она натолкнула нас на тему сегодняшнего разговора. Душа и тело, как в человеке они связаны? Правда ли, что тело – это что-то греховное, низкое, чьим потребностям нельзя давать воли? И что полезно для души, а что для тела – в пост? Об этом и не только поговорим сегодня с нашим постоянным гостем, клириком Петропавловского храма Пензы, протоиереем Алексеем Горшковым. Он войдет в студию через несколько минут, а беседовать мы будем в прямом эфире, поэтому чуть позже я назову и телефон, по которому вы сможете звонить и задавать свои вопросы. Прямо сейчас рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. У микрофона Владислав Балякин. В Покровском архиерейском соборе сегодня пребывают великие православные святыни. Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского и частицы животворящего креста Господня. Их доставили из Симферополя. Прихожане у дверей Покровского собора начали собираться задолго до того, как привезли святыни, говорит Галина Кузнецова.
Я о нем читала, я о нем слышала. И когда я была с дочкой на юге под Симферополем, у меня дочка купила его иконку.
Православные святыни оказались в Пензе по личной просьбе настоятеля Покровского собора протоиерея Иоанна Еворского. Это событие стало настоящим подарком для всех верующих в крестопоклонную неделю и юбилейный для храма год. С окончания его строительства прошло 250 лет.
Это святой, который был лечащим врачом, который принял сан священнослужителя и от священнослужителя дошел до архиепископа. Человек, который создал и написал такие книги, которыми пользуются в сегодняшний день. Это в гнойной медицине, потом в глазной медицине.
Иконописец, страдалец, святитель, исповедник. Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ессенецкий, был еще и врачом. В годы богоборчества он подвергался многочисленным арестам и ссылкам. Во время Великой Отечественной войны святителя Луку по его просьбе выпустили из-под ареста, чтобы он мог помогать раненым солдатам. Рассказывают, что он не приступал к операциям без молитвы. До сих пор верующие молятся ему о здравии, телесном и духовном, рассказывает клирик Симферопольской епархии священник Андрей.
Мне довелось в Крыму, в Ялте, беседовать с его правнучкой и видеть даже и письма его, и фотографии, которых еще не опубликовывали. То есть, воистину, его сердце подражало Христу.
В Покровском соборе святыни пробудут до 22 марта включительно, после чего вернутся в Симферополь. Двери храма для прихожан открыты с 7 утра и до 9 вечера. Возле мощей и креста постоянно читает акафист и служит молебны о здравии.
Седмица.
Кто должен расплачиваться за аборт? Этот вопрос обсудили в Пензенской епархии. Помимо священнослужителей, в совещании приняли участие представители благотворительных организаций и медики. Напомним, в январе на рождественских чтениях святейший патриарх Кирилл выступил с инициативой выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования, потому что иначе получается, что православные, которые платят налоги, должны финансировать детоубийство. Уже много лет профилактикой абортов занимается в Пензе благотворительный фонд «Покров». Только за этот год из 60 направленных к психологу-консультанту женщин две передумали и решили подарить жизнь своим детям, говорит руководитель фонда Анна Кузнецова.
Если причина заключается в материальном положении и отсутствии жилья, то мы оказываем помощь. У нас есть склады, есть детские вещи, есть возможность регулярно, ежемесячно помогать и продуктам, и памперсам, и детским питанием. То есть никакой ребенок там не останется голодным, если мама его любит. И в крайнем случае можем оказать помощь жильем.
Но если материальные проблемы здесь решить в состоянии, то против уже принятых решений, как правило, бессильны. В Пензенской области в прошлом году было свыше 6500 абортов. Цифра пугающая, хотя она и ниже, чем в 2013-м. Больше, чем в половине случаев, официальной причиной значится желание женщин. Инициативу исключить такую категорию абортов из системы обязательного медицинского страхования, а значит перевести их оплату целиком на женщин, принявшую решение, обсудили медики, представители благотворительных организаций и пензенских. Пензенской епархии, говорит главный специалист-эксперт Министерства здравоохранения Пензенской области Лана Романова.
Сейчас говорить о запрете всех абортов и выводе их из системы обязательного медицинского страхования нельзя, потому что это самопроизвольные выкидыши и аборты по медицинским показаниям. Да, вот часть абортов, аборты по желанию женщины, вывести из ОМС, это совсем другая проблема.
Обсуждение проблемы продолжится. Чтобы решить ее окончательно, добавляют медики, придется менять федеральное законодательство.
Седмица.
Нива Господня, вестник Пензенской духовной семинарии. Публике представили первый номер журнала под таким названием. Семинаристы, преподаватели, вузы и не только собрали под одной обложкой свои труды по различным гуманитарным наукам. За свою 215-летнюю историю семинария видела и пережила многое, но ее вклад в науку в основном определялся трудами выпускников. Теперь свои изыскания преподаватели и семинаристы смогут представить ежеквартально в собственном журнале. Свое издание у вуза появилось впервые в истории, говорит инициатор вестника, заместитель главного редактора, проректор семинарии Павел Гагаев.
Сегодня семинария и в печатном виде, как мне кажется, начинает обретать свое лицо. И, как мне кажется, лицо глубокое, одухотворенное, строго деликатное, вопрошающее.
Вопрос о богословии и философии, о православии и русской культуре, церковном краеведении и даже христианское отношение к животным. Круг тем первого номера очень широк. Среди авторов не только те, кто имеет к Пензенской семинарии непосредственное отношение, но и исследователи из духовных вузов других городов, известные пензенские историки и краеведы, говорит ректор семинарии митрополит Серафим.
Любое учебное заведение высшее, оно должно иметь свое издание, и, собственно говоря, это и требование времени, и всех тех норм, которые к высшему учебному заведению.
Кроме того, теперь в духовной семинарии открыта книжная лавка, где любой желающий сможет приобрести новинки православной богословской литературы.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я приветствую в нашей студии протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, сегодня тема нашей программы «Душа и тело». Телефон прямого эфира 54-32-24. Звоните прямо сейчас и задавайте свои вопросы. Отец Алексей, ну, душа и тело – это, конечно, тема для богословия и философии вечная. Но давайте начнем с определения и с мнений святых отцов первых веков. Что такое тело и что такое душа? И где грань между ними?
Прежде всего, нужно сказать, что наука, которая занимается происхождением человека, занимается его отношением к окружающей среде, его отношением к самому себе и к Богу, эта наука носит название антропология. Вот согласно этой науке существует три основных взгляда на существование души. Конечно, понятно, что для верующего человека лишних вопросов не возникает, в отличие от материалиста или атеиста. Для верующего человека Бог творит человека вместе с душой. Но, однако, возникает немало вопросов. В какой именно момент душа появляется в теле человека? И здесь мнения отцов церкви, богословов разделилось. Существует три таких точки зрения или три мнения. Первое, основоположником которого является богослов Ориген, она основана на том, что души существуют до рождения человека.
Учение о предсуществовании,
да,
душ.
Да, кажется, именно на основании вот этого учения Оригена получило свое основание теософское такое течение. Это, значит, связано с тем, что Ориген полагал, что души предсуществуют, и в момент рождения человека или, может быть, даже зачатие, эта душа вселяется в тело человека. Второе течение, второй взгляд, который разделяли, мы видим и некоторые святые отцы, такие как святитель Кирилл Александрийский, значит, Феодорит Блаженный, Блаженный Ироним, Аристотель. Вот, они разделяли точку зрения относительно того, что душа появляется у человека с рождением. Вот обратите внимание, дорогие радиослушатели, на то, что вот это учение, оно основывалось на том, что душа является неким отдельным творением, потому что душа появляется после рождения человека. И я бы сказал, что вот такая позиция могла бы дать основу для поборников прерывания беременности, то есть детоубийства. Они бы могли сказать, что если душа дается после рождения, то в таком случае это просто какой-то безжизненный эмбрион, которого можно легко удалить, прервать его существование биологическое. И третий взгляд, которого придерживались такие богословы, как Тертуллиан, преподобный Макарий Великий, а также святитель Григорий Ниский, вот они считали, что душа, опять же, концентрирую ваше внимание, дорогие радиослушатели, душа зачинается вместе с телом и совершенствуется. Вот видите, какая разница? То есть душа не просто дается человеку, не просто как новое творение Бога, а душа зачинается вместе с телом и совершенствуется. Относительно грани вот, души и тела, здесь, конечно, ответить можно. Но я думаю, что, отвечая на этот вопрос, мы, опять же, не избежим каких-то крайностей, потому что душа и тело в человеке должна как-то особенно взаимодействовать и гармонично существовать. А если мы будем проводить какие-то грани, то мы, наверное, не избежим каких-то ошибок. И поэтому я бы хотел ограничиться тем, что, согласно церковному учению, душа является жизненным таким особым даром Божиим, которое свободно, которое предназначено руководить телом человека. А тело, в свою очередь, должно быть зависимым от души.
У нас есть первый телефонный звонок. Давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, можно вопрос?
Да, я вас слушаю.
Вот день поминовения ежегодно приходится на 7 апреля, а это день Благовещения. Вот можно ли на этот день заказывать церкви полный помин?
Угу. Спасибо. Угу. Вы имеете в виду, наверное, нынешний год?
Не нынешний, так, все другие годы.
Что?
Вот.
Что?
И нет? Другие годы.
А, другие годы, да? Так, ну, да, ну да, давайте сначала я приведу, наверное, в пример. Вот сегодняшний год, так как в этом году День Благовещения у нас совпадает со Страстной Седмицей.
Да.
И мне уже прихожане задавали вопрос, а как поминать в этот день? Ведь согласно вот такой традиции...
Я так понимаю, что это просто день памяти какого-то близкого человека.
Да, разумеется, да, день памяти за упокойный, да. Имеется в виду заупокойное какое-то поминовение.
Ну, да.
И поэтому, согласно такой вот традиции, которая уже сложилась у нас, мы, как правило, не рекомендуем поминать на Страстной и на Первой Седмице Великого Поста. Вот совсем недавно в своей проповеди я обращал внимание наших прихожан на разницу поминовения. Если кто-то из девушек-слушателей сегодня уже слышал мои слова, то я думаю, что это будет только для вас большей такой возможностью располагать информацией. И в частности, в своей проповеди я обратил внимание на то, что помин сам по себе – это не просто трапеза. Смотря конечно, что мы подразумеваем под словом «помин». Если мы подразумеваем просто трапезу, то есть обед какой-то ритуальный, то это одно. А если мы под словом «помин» подразумеваем принесение бескровной жертвы, которая осуществляется в момент литургии, когда приносится бескровная жертва.
И вынимается частица.
Да, и вынимает частица. Вот, Евгений, правильно вы отметили. А то, наверное, не всем радиослушателям будет понятно, что такое бескровная жертва. Это когда частичка вынимается из просфоры и омывается кровью Христа Спасителя в святой чаше. Вот именно в этот момент грехи вот этого человека отпускаются. То есть человек получает облегчение. Поэтому мы рекомендуем делать помин, вот такое поминовение, не просто трапезу, хотя это тоже допустимо, я должен сказать. Если, например, на первой седмице Великого Поста нет литургии, на той, которой происходит вот такое поминовение, на которой приносится жертва, то это еще не значит, что мы можем просто помянуть трапезой. И в то же время попросить священника, чтобы он отслужил панихиду. Это вполне допустимо. Но этот помин будет неполноценным и неполным, так как он будет лишен возможности вот, принесения жертвы, искупления греха поминаемого человека. Вот, поэтому мы и рекомендуем заказывать заупокойные такие вот службы именно тогда, когда совершается полная литургия. Она совершается во время Великого Поста по субботним и воскресным дням. Что касается Благовещения в этом году, то оно совпадает у нас со вторником, да, Страстной Седмицы.
С Великим Вторником.
По уставу в этот день служится литургия Иоанна Златоуста.
То есть полным чином?
Полным чином, да. То есть это говорит о том, что можно будет заказывать поминовение, в том числе и заупокойное. Но на трапезе нельзя будет вкушать рыбу, так как...
Хотя обычно на Благовещение,
да,
можно.
Если бы Благовещение совпадало с другим каким-то днем, не Страстной Седмицы, то можно было бы поминать на трапезе рыбой. Но так как в этом году совпадает с Страстной Седмицей, то рыбы не поминается, а поминается грибами и подсолнечным маслом.
Ну, а что касается церковного поминовения, то действительно, поскольку совершается литургия, то как бы здесь, да, никаких препятствий
то есть,
быть
вот
не может.
Обратите внимание, дорогие братья и сестры, во время Великого Поста совершаются разные литургии. Есть литургии прежде священных даров, на которые не совершается вот этой бескровной жертвы. А есть литургии, на которые совершается бескровная жертва. Это литургия...
Но на Благовещении-то всегда совершается. Да,
на Благовещении в любом случае, на какой бы день она не совпала, в любом случае совершается литургия Иоанна Златоуста.
Еще один звонок у нас есть.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
У меня вопрос...
А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Я Галина.
Здравствуйте,
родилась
Галина.
Родилась 23 января. А именины 23 марта. Вот когда в утренних молитвах я призываю святого, называю имя Галина. Это я правильно делаю или мне какое-то другое имя нужно называть?
Благодарим вас за такой вопрос. Действительно, у многих из нас день рождения не совпадает с днем нашего ангела.
Даже у большинства, наверное,
у большинства совпадает. Даже бывает, знаете, довольно большой промежуток, такой, я бы сказал, даже разрыв. Например, если раньше в святцах мы имели только одну Татьяну, вот, лет 15-20 назад, вот, та, которая празднуется у нас 25 января по новому стилю. То есть, если человек был рожден, например, летом, в августе, то он вынужден был через полгода только праздновать свой День Ангела. И поэтому вам не нужно менять свое имя, то есть и менять
кого,
да, своего,
был крещен
не, даже не только имя, а не надо менять своего небесного покровителя, ту мученицу Галину, очевидно, которую вы празднуете через какое-то время после своего дня рождения.
То есть, в честь кого был крещен человек, тот и является,
да,
его небесным покровителем,
да,
вне зависимости от даты рождения.
Но в данном случае, если бы вот девочка родилась в этот день, то нужно было заглянуть в святцы. И я думаю, что, очевидно, найдется другая святая Галина, которая будет праздноваться гораздо ближе к этому дню.
Ну, давайте вернемся к основной теме нашей программы. Вот вначале я уже упоминал о труде святителя Луки Крымского «Дух, душа и тело». А что это за триада? Еще и дух, получается, есть, выделяют богословы отдельно.
Существует, опять же, две разных точки зрения на состав человека. И эти точки зрения носят название дихотомия и трихотомия. Дихотомия состоит в том, что учение этого направления состоит в том, что человек состоит из души и тела. А трихотомия учит тому, что человек состоит из тела, души и духа. Но нужно заметить, что православие больше склоняется все-таки с дихотомией.
То есть это просто частное богословское мнение, скажем так.
Да, да. И поэтому в душе видит присутствие, опять же, духовной субстанции, которая должна руководить не только телом, но и душой человека.
Духовная и душевная инстанция, да, получается,
духовная,
в душе.
Да.
Еще один у нас звонок есть. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы задать батюшке вот такой вопрос.
Слушаю. Как вас зовут еще? Представьте,
Зинаида.
Пожалуйста.
Слушаю. Божья раба Зинаида. У нас Золовка умерла 27 февраля. И 40 дней ей выпадает как раз на 7 апреля. Вот. Как нам быть?
А 7 апреля в этом году, хотя и совпадает с Страстной Седмицей, но в этот день совершается литургия Иоанна Златоустова. И поэтому я еще раз говорю вам, что можно заказывать за упокойные службы, так как будет приноситься бескровная жертва, вниматься частичкой и омываться кровью Спасителя в Святой Чаше. Поэтому вы можете не только заказать полный помин в церкви, но и у себя дома помянуть горячей пищей с подсолнечным маслом, но не больше.
Но без рыбы.
Без рыбы, да.
То, что мы уже говорили. Отец Алексей, ну вот еще один источник, так скажем, который натолкнул меня на мысль сегодняшней программы, хотелось бы вспомнить. В пятницу первой седмицы этого поста святейший патриарх Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре произнес замечательную проповедь, посвященную отношениям души и тела. И он вспомнил и ереси первых веков христианства, которые тело объявляли безусловным злом, и великих святых отцов, которые защищали тело как часть целого человека. Так вот Василий Великий говорит, что тело – это особое достояние души, которое служит ей во время земной жизни. Григорий Богослов говорит о том, что необходимо проявлять заботу о теле, потому что тело сослужит душе. Так вот, как достичь этой золотой середины, чтобы и не унижать тело, и чтобы не служить ему, его просто потребностям.
Действительно, здесь в вашем вопросе вот, могут быть выражены две такие крайности. Когда мы во всем потакаем своим таким физиологическим потребностям.
Инстинктом.
Инстинктом, да. Причем оправдывая себя во всем. Это действительно нужно, да. Этого церковь не отрицает, но есть определенная мера. Также и существует другая крайность, когда человек лишает себя не просто, я вот подчеркну, дорогие радиослушатели, не только человек ограничивает свои физиологические потребности, но лишает их. Вот когда вот эти крайности в нашей жизни проявляются, то тогда нарушается вот эта гармония, в результате которой совершается самое главное в нашей жизни – это спасение души. То есть нужно понять, что тело должно служить нашим высшим духовным началам. И вот только тогда в такой гармонии мы достигаем цели.
Ну, а если тело даровано Богом, в том числе и для спасения души, если оно сослужит душе, зачем тогда многие подвижники специально умерщвляли плоть не только постом, но и ношением иверикой, власеницей, отказом от сна и многими другими подвигами?
Действительно хороший вопрос, потому что ответ на него будет связан с тем, что в церкви имеются два вида аскетического подвига. Первый вид назван естественным аскетическим подвигом, а второй вид или форма назван неестественным. То есть мы имеем либо аскетический подвиг естественный, либо аскетический подвиг, но неестественный. В чем их различие? А различие сводится к тому, что по-разному относится к человеческому телу. Вот, например, в естественном аскетическом подвиге все сводится к тому, чтобы ограничить материальные потребности, свести их к предельной простоте. А в форме неестественного аскетического подвига все наоборот, сводится как можно большему ущемлению физиологических потребностей, причем совершенно необоснованному причинению боли человеческому телу. И вот так мы видим, если в форме естественного аскетического подвига, например, отцы довольствовались, например, скромной одеждой, то есть они не лишали себя одежды, а довольствовались скромным одеянием, то в форме неестественного аскетического подвига подвижники лишали себя совсем одежды. Опять же возьмем форму естественного подвига. Подвижник лишает себя, например, ограничивает себя сном. И лежит на сырой земле. То в неестественном подвиге подвижник ложится на колючие гвозди. В естественном подвиге подвижник довольствуется скромной хижиной, вместо того, чтобы обставлять свою келью какими-то не всегда необходимыми предметами, то в неестественном подвиге мы видим, что дело доходило даже до того, что подвижники приковывали себя к скале.
Ну, мы помним и столпников, и пещерников, конечно.
Да. Вот здесь такая грань, которая... И даже другой случай. Опять же, продолжим такие сравнения, чтобы для наших радиослушателей было более понятно, в чем эти различия аскетического подвига естественного и неестественного. Возьмем отношение к половой жизни. Для естественного подвижника, значит, воздерживаться от половой близости – это естественно. Если он, значит, в браке, то у нас для этого существует время постов. То для неестественного подвига, значит, свойственно кастрировать.
Первые века христианства.
Да, первые века так и было. Да, это осуждено церковью. Опять же, для естественного подвижника скоромная пища, то есть такая простая пища, она является выражением естественного подвига. Пища какая? Ну, может быть, даже без употребления мяса, там, рыбы, винных напитков. Но она, опять же, присутствует. А присутствует в таком обычном виде, который нам даровал Творец. А в неестественном аскетическом подвиге подвижники, например, доходили до того, чтобы искажали эту пищу. Был такой Исаак пресвитер, который после совершения литургии высыпал из своей кадильницы пепел в свою пищу, смешивал ее и вкушал. Были такие подвижники, которые добавляли воду из моря. Вот, и таким образом они вот... Опять же, портили, искажали то, что нам даровано от Бога. Вот в этом отношении выражена вот такая вот выражено особое отношение к тому творению Божию, которое мы должны пользоваться благодарностью. Вот в этом отношении, конечно, понятно различие подвига естественно и неестественно. А то, что касается власениц, ношения верик, цепей, то здесь нужно заметить, что мы прославляем этих подвижников Божиих, которые носили вериги, власеницы. Но у них дело доходило до того, что естественного подвига, вот такой подвижности жизни оказывалось недостаточно для того, чтобы смирить свою плоть. смирить ее. Видно, вот этого естественного подвига, там, ограничение сна, спание на сырой земле, там, малоедение, что еще можно сказать, там, терпение, там, жажды, холода. Этого было, очевидно, недостаточно для того, чтобы смирить порывы страстной души. И поэтому они были просто, ну, они были необходимы, вот такие крайние, может быть, подвиги для того, чтобы смирить свои душевно-духовные стремления и порывы своей греховности.
Ну, то есть можно сказать, что церковь, конечно, прославляет эти подвиги, но не призывает им подражать.
Не призывает. Вот правильно вы, Евгений, заметили, да, она не призывает, и тем более, что есть даже такие у нас труды отцов, которые, особенно у святителя Игнатия Брянчанинова, который останавливал подвижников одевать вериги или там какие-то сверхъестественные нести подвиги, они действительно являются ужасными. Но вот что мы заметим у подвижников IV столетия, а это в основном египетская пустыня, то мы увидим, что они очень строго подвязались, но у них не было вот этих истязаний плоти. Вот что интересно, не было. Они не спали на гвоздях, они не носили вериг. Вот. У них умеренный был аскетический подвиг.
Еще один у нас радиослушатель дозвонился. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Рава Божья Тамара, будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот у нас младенцу 40 дней как раз выпадает на 13 апреля, то есть на второй день Пасхи. Вот как правильно все сделать? Когда заказывать, на какое число полную литургию? Как проводить память?
А вы имеете в виду, что значит 40 дней? После рождения или...
Нет, зачем? После смерти.
А мы подумали, что вы о рождении говорите.
Нет. После смерти. Вот да? Как раз вот 13 апреля 40 дней выпадает у нас. Да. Младенцу. Спасибо.
Ну, вы знаете, младенцев не поминают. Я об этом уже говорил на других наших передачах эфира. Нам поминаний не бывает, так как это ангельские существа, которые не нуждаются вот в том, чтобы мы обращались к Богу о прощении их совершенного греха. Даже то отпевание, если вы обратили внимание, когда совершалось над младенцем, то там отпевание совсем происходит по-другому. Если мы, отпевая уже взрослого человека, или даже перешедшего из отроческого возраста, или даже из младенческого возраста, может быть, да, то мы уже поминаем, то есть возносим молитвы следующим образом. «И уеже проститесь ему всякому согрешению, вольному же и невольному». Здесь подразумевается, что мы обращаемся к Богу с просьбой о прощении тех или иных грехов. То отпевание младенца существенным образом отличается от отпевания взрослого человека. Там уже не говорится о прощении грехов, а говорится, чтобы Господь его вселил в тех, значит, обителях, где обитает любовь и милосердие Божие. То есть эти младенцы, хотя они, в общем-то, еще не прожили жизни, вот именно поэтому, можно сказать, не успели еще нагрешить, вот именно поэтому отпевание и помин, вот, они имеют особые отличия. Вот младенцев, можно сказать, если прямо отвечать на ваш вопрос, не поминают.
В этом нет необходимости. То есть, получается, что нужно действительно сделать вот нашим слушателям, если на светлый понедельник приходится 40-й день?
Порадоваться воскресшему из мертвых Иисусу Христу.
Ну, а поминовение, в принципе, как правило, насколько я знаю, если вот, в принципе, касаясь поминовения, переносится больше на Радоницу?
Да, если просто на вторник, поминовение, то все, весь помин со светлой седмицы переносится на Радоницу. Это вторник, второй седмицы.
Отец Алексей, еще хотел бы задать вам вопрос, как руководителю приходского общества трезвости. Вот влияние алкоголя на человека, это влияние на тело или на душу?
Это влияние на душу через тело. Мы должны понять, что алкоголь является наркотическим веществом. Вот наше, к сожалению, государство не приняло этой конвенции Всемирной организации здравоохранения, которая прямо утвердила, что алкоголь является наркотическим веществом. И поэтому, как всякое наркотическое вещество, оно губительно действует на душу человека. Конечно, другое наркотическое вещество, как наркотик, там, марихуана, может быть, или какие-то другие более эффективные дурманящие вещества, они быстрее действуют и быстрее губят душу человека. Алкоголь, он просто гораздо медленнее, но все-таки разрушает душу человека. И причем это чаще всего происходит незаметно, потому что у алкоголя есть очень коварное такое свойство внушать человеку, что с ним не произойдет того горя, которое произошло с другими людьми. Вот мы почему-то думаем, что это нас не коснется.
Всегда можем остановиться.
Да, что мы остановимся, да, что у нас есть предел, что я никогда не сяду пьяным за руль, я никогда не задавлю человека, вот, что не, со мной этого заболевания, там, цирроза печени, там, или другого заболевания со мной не произойдет. Но мы видим, что тысячи людей умирают. А умирают почему? Потому что они берут пример с кого? Пример с выпивающих людей, те, кто знают меру. Именно они являются соблазнителями, те, которые выпивают в меру, не те, которые спились. Конечно, с таких людей никто не будет брать пример. И школьник, или студент, они не будут брать пример с этого пьяницы.
Очевидно, что так нехорошо.
Очевидно, да. Они будут брать пример с другого, кто-то умеренно, культурно выпивает. Но ведь никто им не обещал, что эта умеренность сохранится в их личной жизни. Это великий обман алкоголя, который действует, увы, по-разному на организм человека. И в этом мы ничего не можем.
И действует именно сознание, кстати.
Да, сознание,
потому
конечно.
Потому что обман-то уже сознание происходит.
Конечно, от этого сбой духовной жизни. Но посмотрите на этих выпивающих людей, хотя и в меру. Существует такая определенная доза алкоголя. 50 грамм водки в неделю. Об этом я уже говорил радиослушателям. А более безопасная доза алкоголя – это 50 грамм водки в 2 недели. Это более безопасная, которая не выработает зависимости. Но все дело в том, что мы... Ну вот вы сами ответьте, дорогие братья и сестры, радиослушатели. Ну вы ради видели этого человека, который бы выпил 50 грамм водки и этим довольствовался бы и остановился. Ну такого же не бывает. Не бывает. А, конечно, вот эти культурно пьющие люди в меру, они выпивают гораздо больше. На них в основном держится вот эта алкогольная индустрия. А сейчас у нас даже под скромным подсчетом около 18 литров спирта на душу населения. Это только под скромным. В год. А на самом деле доля, значит, выпитого алкоголя гораздо больше.
Не по 50 грамм в две
недели.
Да, не явно.
По 50, увы.
Следующий звонок у нас. Алло.
Алло.
Да, мы вас слушаем. Алло. Нет, что-то по техническим причинам не можем мы
сорвался,
пока, наверное, ответить.
Звонок.
Да, ну, может быть, перезвонит.
Долго ждали, наверное.
Да. Отец Алексей, и такой вопрос, ну, тоже очевидный, тоже, наверное, не раз приходивший тем, кто задумывался над ним. В чем смысл того, что душа бессмертна, а тело тленно?
Конечно, этот вопрос наталкивает на то, что с душой и телом у нас должны быть какие-то существенные, должна быть какая-то разница.
Вот, тело. Ну, это, наверное, и есть, да, самая главная разница,
самое главное,
по сути.
Да. И вот наше сознание, оно вот, оно направлено на то, чтобы увидеть эту разницу. Вот мы так настроены, что должны обязательно увидеть какие-то разграничения. И поэтому вот приходим к выводу, что вот душа, если она бессмертна, да, то каким образом тогда тело умирает? Но ведь дело в том, что Бог творил человека для того, чтобы уйти в землю, и землю отыдешь. Вот. А в этом антропологическом учении оно заключается в том, что человек как личность, несмотря на то, что тело разлучается все-таки от души, как личность он сохраняет свою субстанцию. Вот как личность.
И она заключается именно в душе.
Она заключается, да, именно в присутствии души в теле. Именно в этом и заключается. То есть личность, вот здесь нужно обратить внимание, дорогие радиослушатели, смерть на самом деле не страшна. Вы не бойтесь этого. В любом случае это произойдет с нами. Нужно бояться другого. Бояться того, как мы сохраним себя как личность. Вот в чем дело. Как личность, да, мы останемся, за нами сохранится бытие, так будем говорить, бытие. Но каково оно будет, бытие, если наша личность будет повреждена различными греховными действиями со стороны нашего тела? Ведь основные, увы, греховные побуждения, они заявлены в основном со стороны нашей, так сказать, греховной телесной субстанции. И поэтому святые отцы называли нашу телесность иногда плотью. А плоть — это не просто кожа и кости. Плоть — это побуждение нашей страстной души к греху, ко злу, да, к инстинкту. Да, все к этому переходит. И поэтому мы больше должны заботиться о том, какова наша будет личность. После перехода нашей вот души в другой мир уже, загробный мир. Вот мы там должны быть озабочены и прислушиваться к голосу совести, прислушиваться к каждому веянию нашей души. Когда совесть тебя в чем-то упрекает, ты не глуши ее, иди быстрее на исповедь. Если у тебя нет возможности прийти на исповедь, то тут же, вот как ты осудил человека, тут же раскаивайся, тут же. И в этом происходит уже изменение человека, когда он не откладывает свое раскаяние на исповедь, которая там произойдет никогда, неизвестно когда угодно, неизвестно, когда она и вообще произойдет. А может быть, и человек и не захочет идти на эту исповедь, потому что, может быть, со временем у него вот это желание остынет, а нужно раскаяться тут же, чтобы Господь видел наше раскаяние, и наша личность будет в этом отношении преобразовываться, преобразовываться в ту духовную, действительно, субстанцию, которая будет соответствовать тем запросом, который является та блаженная жизнь.
То совершенствоваться будет как раз та самая бессмертная душа.
Бессмертная душа.
Звукорежиссер мне подсказывает, что есть у нас все-таки звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Ивановна.
Доброго здоровья вам, Анна Ивановна.
Владыка, скажите, пожалуйста, вот в каждой передаче вашей всегда вопрос чаще всего задают с такого бытового, так сказать, больше материального порядка. Когда там можно отмечать, нельзя, и все такое. А вот вопросы истинной веры, они как-то обходятся стороной. Не думаете ли вы, что вот среди народа, так сказать, больше уделяется внимание не душе, а телу? И вот такие вопросы говорят об этом. Вот не слишком ли много этому уделяется внимание? Вот поминкам там, когда то, другое, третье. Вот не спрашивают ни о войне Есенинском, а в основном вот об этом. Извините.
Да, согласен. Спасибо, да, мы разделяем с вами.
Да, безусловно.
Ваше беспокойство. Действительно, в древней церкви такого, наверное, интереса вот к материальной стороне жизни.
Ну да, там все богословием больше увлекались.
Да, больше богословием.
Даже по количеству ересей.
Да, и вот представьте себе, на центральном рынке люди, не богословы, а женщины, говорили о соединении, значит, трех лиц в Троице. Представляете себе? Вот чем были обеспокоены.
Сейчас народу, наверное, очень мало,
да,
интересно.
А вот сейчас, к сожалению, этим мало. Да, и поэтому это, наверное, наша задача священников разъяснять народу, растолковывать вот это в проповедях. И вот, пользуясь вот эфиром радиостанции, мы сегодня вам об этом заявляем, что мы этим тоже обеспокоены.
Но все-таки мы стараемся выбирать такие темы программ, которые, да, которые как бы просвещали, да, хотя бы в какой-то степени слушателей. Ну, а если уж какие-то конкретные есть бытовые вопросы, ну, тоже, конечно, надо стараться отвечать.
Да, быть,
потому что если это людям
важно,
интересно, если это им кажется важно.
Это наведет уже на духовность.
Да. Отец Алексей, ну вот предпоследний член символа веры, в котором мы свидетельствуем о том, что чаем воскресения мертвых, это о том, что в конце человеческой истории все-таки снова соединятся душа и тело каждого, чтобы предстать на страшном суде.
Да, безусловно. Именно так Церковь исповедует свою веру в воскрешение мертвых. Более того, мы находим эти подтверждения не только в Новом Завете, но и в Ветхом. У пророка Иезекииля ясное подтверждение того, что души умерших людей будут соединены с их телами. А вы представьте себе, дорогие радиослушатели, наверное, нашему сознанию это довольно нелегко представить, как могут соединиться души людей, которые жили не то что несколько веков назад, а являлись современниками Адама и Евы. Как это будет выглядеть? Более того, ответ на этот вопрос является более затруднительным, когда мы примем к сведению, что будут соединены тела тех людей, которые погибли, например, в авиакатастрофе, такое бывает, к сожалению, в нашей жизни, при кораблекрушении, тела которых были съедены рыбами, морскими животными, тела людей, которые сгорели в огне, то есть
просто
о кремации, да. Да, просто истрелили, можно и так подытожить.
Да.
Просто истрелили. Ведь в могиле, известно, там уже другие будут явления сопровождать наши тела. Они будут изъедены червями. А вот здесь как, в таком случае, как они будут соединены? И вот здесь нам нужно заметить, что как Бог творил человека из праха, а прах – это некий слой земли, почвы. И возникает вопрос, а вот когда пророк Моисей писал книгу, которую мы называем Ветхий Завет, как он мог об этом знать? Это очередное подтверждение тому, что он писал не от себя, а по внушению Святаго Духа. И более того, мы имеем подтверждение апостола Павла, который говорит, что не все мы умрем, но все мы изменимся. Вот как раз это изменение будет состоять в том, что наши тела будут другими. Вы понимаете, не такими, которые мы сейчас видим с вами, а после соединения с воскрешение мертвых, наши тела примут совсем другой вид, который будет преобразован для другой вечной жизни.
Спасибо за беседу, батюшка. Напомню, что у нас в гостях сегодня был протоиерей Алексей Гашков. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спижов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
«Мир православия».